Здравствуйте, сегодня понедельник, 26 декабря, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия подвергла Херсон очередному массированному обстрелу, десятки погибших и раненых. Муниципальный депутат Никита Юферев о своем обращении в Генеральную прокуратуру с требованием проверить на предмет дискредитации российской армии слова президента Российской Федерации, назвавшего войну в Украине войной. В Украине резко увеличилось число людей, выступающих за перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Также сегодня.
Поверьте мне, мы не хотели и не хотим. Понимаете? Нам не нравится все это. Нам грустно все это. Понимаете? Вот поверьте мне, Шойгу сидит в кабинете и понимает, что там Киево-Печорская лавра.
Маргарита Симоньян утверждает, что Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим членам российского политического и военного руководства не нравится и грустно отдавать приказы об обстрелах украинских городов. Сегодня в день, когда отмечается День противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации, российская военная авиабаза в городе Энгельс в Саратовской области, расположенном в 700 километрах от украинской границы, подверглась новой атаке беспилотника. Согласно утверждениям Министерства обороны России, беспилотник был сбит ранним утром на малой высоте. В результате падения его обломков погибли трое российских военнослужащих, военная техника не пострадала. Российская армия в течение субботы и воскресенья продолжала обстреливать город Херсон, недавно освобожденный украинскими войсками. Особенно мощным был артиллерийский обстрел в субботу 24 декабря. Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко обвинил российскую армию, обстреливающую гражданские объекты, в том числе поликлиники и рынки, в трусости. Вот какие подробности обстрелов Херсона в последние дни он рассказывает.
Субботе предшествовала еще пятница, в которую они, скорее всего, пристреливались, потому что были как раз в вечернее время, были нанесены удары по центру города, по центральной ее части. К счастью, тогда там цифры были не такие, хотя мы имеем там и погибшего, и несколько раненых, которые были в пятницу. То есть были поврежденные медицинские учреждения, разрушены полностью, там целая поликлиника при попадании. Ну а суббота, знаете, у меня такое ощущение, что это действительно вот это вот русское развлечение. Знаете, у них они когда-то себя перед праздниками тешили кулачными боями, но ввиду того, что в кулачных боях они не сильны, как они уже себя показали, поэтому они просто расстреливают город, расстреливают область. Вообще за субботу у нас 16 человек погибло и 68 получили ранения. Цифра по ранее представленной, это цифра по областному центру, то есть это 10 погибших за утренний обстрел. 1668 по всей Херсонской области, из них трое ребят из Житомира, которые приехали, ДСНС, которые приехали помогать нам разминировать область. Потому что помимо всех этих колоссальных обстрелов и всего этого неподобства, которое творит Россия сегодня в Херсоне, мы еще имеем самую заминированную территорию на Украине. Это уже признано всеми организациями. Поэтому как бы с каждой области у нас есть специалисты, которые приехали, помогают нам для того, чтобы наладить, настроить нормальную жизнь в городе и в области. В общей сложности было 31 обстрел за вчерашний день. Но, к счастью, знаете, наверное, все-таки люди прислушались и к призывам там, местной власти, и призывам президента, и вообще нашей всей власти. То есть, как бы уже не пренебрегали сигналами тревоги, не пренебрегали той опасностью, которая действительно существует. И использовали все-таки бомбоубежище и укрытие, которое есть на территории города. Ну и, скажем, все-таки после субботнего обстрела мы имеем определенное количество людей, которые также покинули и областной центр, и близлежащие освобожденные территории. Эти все их системы там рады. Это тот прототип «Катюши», который там существовал, там, наверное, еще там, 30-х годов прошлого века. Поэтому они далеко не ушли в технологиях. оседания. То есть скорость полета вот этого снаряда или перелета, ну, это я по собственному опыту скажу, когда там очень хорошо слышно выход, и, в принципе, приход где-то происходит через 5-6 секунд после того, как произошел выход. Ну, если человек все-таки прислушивается к этому, а поверьте мне, каждый херсонец на сегодняшний день очень хорошо отличает выход от прихода, поэтому, когда происходит далекий выход, люди стараются уже на сегодняшний день использовать возможности, где-то это правило двух стен, и очень много на сегодняшний день помещений, которые уже каким-то образом укреплены для того, чтобы где-то бороться с этим всем. При наличии в госучреждениях уже есть достаточное количество укрепленных там мешками с песком. Но, скажем так, все равно действительно от прямого попадания артиллерии ничем не застраховано. Я, честно, я не могу понять, зачем стрельба по зданию там, поликлиники в центре города в пятницу вечером, кроме как для того, чтобы разрушить это здание. Зачем нужна стрельба по центральному рынку, который в субботу вечером, еще и перед Рождеством, это центр, скажем так, притяжения всех граждан. При всем этом, знаете, у нас город южный, поэтому рынок это такое вот место силы, в которое сосредотачиваются все вот пятница, суббота, воскресенье, это рыночные дни, когда люди приходят. Тут не только приобрести что-то, а пообщаться, узнать какие-то новые вести, ну, поделиться чем-то. Поэтому все это, знаете, это была четко спланированная акция геноцида против херсонцев, против украинцев, вообще против человечества. Ситуация в Херсоне, она была, наверное, самой тяжелой за всю эту, вот, скажем так, историю этой войны или полномасштабного вторжения. Но электроэнергия, водоснабжение восстановлены во всем областном центре. То есть, скажем так, если оно и пропадает, это пропадает только под воздействием обстрелов. И я очень благодарен нашим энергетикам и нашим коммунальщикам, которые все это восстанавливают в кратчайшие сроки. И самым положительным результатом, потому что все-таки, я вам скажу, даже после самых массированных обстрелов, энергоносители и водоснабжение восстанавливается, ну, в течение одних суток. Поэтому это все есть. Гораздо более сложная ситуация с теплоснабжением, потому что объекты теплоэнергетики тоже являются их целью, и их гораздо тяжелее восстанавливать после попаданий в эти источники. Поэтому, пользуясь вашим эфиром, я бы хотел бы еще обратиться к херсонцам, которые находятся за пределами, о том, чтобы воздействовали на родственников и все-таки помогли нам организовать эвакуацию людей из нашего региона, из освобожденного, и дать возможность все-таки военным выполнять свою работу. Город мы восстановим, город наш сильный, мощный, не зря он первые дни войны стал городом-героем, поэтому я уверен в том, что мы его восстановим в кратчайшие сроки. Но для этого надо маневр для военнослужащих, маневр для Збройных сил Украины.
Это был глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. Российское руководство, включая Владимира Путина, не раз признавало, что российская армия целенаправленно уничтожает объекты критической инфраструктуры России, несмотря на то, что это ставит под угрозу жизни и здоровье миллионов людей, особенно в зимний период. Эти обстрелы в очередной раз прокомментировала и главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян, которая в передаче на другом телеканале ТВЦ отвечала на вопрос, что бы она сказала украинским гражданам в эти предновогодние дни. Оказывается, и Симоньян, и Путину грустно обстреливать украинцев, а Сергей Шойгу, видимо, чуть не плачет у себя в кабинете. Степень цинизма этих слов Маргариты Симоньян оцените сами.
Я хочу, чтобы люди на Украине знали, что я не знаю ни одного человека в России, а я много с кем общаюсь, включая, возьму на себя смелость сказать, как мне кажется, Путина Владимира Владимировича, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие. Ни одного человека не знаю, который кайфовал бы от того, что «Ах ты, смотри, еще долбанули по Киеву! А, вырубили еще там несколько детей без света посидит!» Нет. Эти вот твари, которые используют вас в этой прокси-войне, и те ваши твари, Зеленский в первую очередь, псевдопрезидент ваш, они вынудили и вынуждают нас так делать. Поверьте мне, мы не хотели и не хотим. Понимаете? Нам не нравится все это. Нам грустно все это. Понимаете? Вот поверьте мне, Шойгу сидит в кабинете и понимает, что там Киево-Печорская лавра. Я это просто знаю, что происходит и что говорят люди. Я знаю это. Понимаете? Надо завязывать. Надо завязывать. Ну, вы же тоже не хотите ядерную войну. А третьего не дано. Или нас надо согласиться с тем, что люди, которые не хотят жить с вами, не будут жить с вами, и вы должны перестать их насиловать. Или мы будем вынуждены продолжать то, что мы делаем. Ну, все.
Это была главный редактор российского телеканала «RT» Маргарита Симоньян. А Владимир Путин, видимо, компенсируя в глазах народа отмену послания Федеральному собранию, большой пресс-конференции и прямой линии, стал гораздо чаще появляться в публичном пространстве в последние дни, делать заявления, давать комментарии, правда, в обстановке, которая просто не предполагает несогласованных с Кремлем вопросов президенту России. Дал Путин интервью программе телеканала «Россия. Москва. Кремль». Путин и ответил на вопрос, что он думает о тех, кто не согласен с нынешней политикой России и выступает против войны в Украине. И опять повторил тезис об исключительности людей, которые живут в России. И тут опять напрашиваются аналогии. Я думаю, многие догадаются, что я для себя лично, отмечу это, имею в виду.
Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты. Нет, потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю. Каждый человек имеет право выбора. Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях. Мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого ведь началось. Все началось с этого. Но не мы же устроили государственный переворот на Украине. Они же начали. Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России. Разделяя власть, вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. А наша-то цель в другом. В объединении русского народа.
Это был Владимир Путин. Уместно, кстати, еще раз напомнить, что в мире почти нет государств, которые признали государственным переворотом события в Украине в конце 2013-го, начале 2014-го годов. Кроме того, после этих событий в Украине не один раз прошли как президентские, так и парламентские выборы, итоги которых Москва официально признавала. Моя коллега Елена Рыковцева в очередном выпуске субботнего приложения к программе «Лицом к событию», которая называется «Не вошло в эфир». Посмотрите, кстати. Так вот, она напомнила, что однажды, в довольно далеком теперь уже 2004 году, Владимир Путин фактически провел большую пресс-конференцию, внимание, в Украине. И вот что он тогда сказал, в частности. Послушайте и сравните с только что прозвучавшим его заявлением.
Мы сделали очень важные шаги в сфере политики друг на встречу другу. Мы, допустим, согласовали все вопросы по границе. Это не что иное, как полное и абсолютное признание независимости и уважения независимости Украины. Не только по сухопутной, но и по морской границе. А что касается Западной Украины, то я там был. Мы с женой ездили в свадебное путешествие на машине. Именно в Западную Украину проехали, я не помню, там Виноградов, по-моему, город. Есть такой, да?
Берегово. Виноградово,
Берегово. Берегово, да?
Да, Закопали.
Да-да-да. Потом, это вот один раз я там был. Очень красивое место. Ну, очень красиво. Мне очень понравилось. И второй раз мы там были, мы катались на лыжах там. Снимали просто в хате комнату, большая комната. И нас там было, правда, очень много. Человек 10-12, мы прямо вот в одной комнате все и спали. И у меня очень хорошие впечатления остались. К нам очень по-доброму относились. Ну, душевно. И у меня очень приятные воспоминания. Я бы с удовольствием туда съездил еще раз.
Говорил Владимир Путин. Это фрагмент его интервью украинским СМИ в 2004 году. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я не раз начинал в последние недели выпуски «Времени свободы» с рассказа о тяжелых боях за Бахмут в Донецкой области, о попытках наступлений российской армии на разных направлениях и о контратаках ВСУ. Тем не менее, с наступлением зимы линия фронта за это время изменилась мало. Главный редактор издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов отмечает, что российское командование сейчас меняет тактику, а ситуация на фронте все больше напоминает ситуацию времен Первой мировой войны. И ее еще называли окопная война. Вот фрагмент интервью Андрея Солдатова «Голосу Америки».
Сейчас фактически мы имеем дело с таким, я бы сказал, как будто бы разыгрывается вариант Первой мировой войны. Да, траншеи, сидят люди в этих траншеях, ужасная погода, и такое ощущение, что сидеть им в этих траншеях месяцами. То есть это позиционная война. Уже очень многие эксперты давно достаточно говорят, что в этой ситуации, в этом конфликте, в этой войне мы можем получить повторение Ирано-Иракской войны, которая велась методами Первой мировой. Там. То есть траншеи, позиционная война месяцами, если не годами. На самом деле, кое-чему российские войска научились за эти месяцы. Надо это понимать. Потери, которые они несут, сейчас несравнимы с тем, что было там весной и в начале лета. То, что они сдали Херсон, для нас с вами это выглядит как очевидное поражение, и это, конечно, удар по репутации. Для людей внутри армии это выглядит совсем не так. Для них это, наоборот, факт, который показывает, что, наконец-то, командование стало заботиться о военнослужащих, не бросает их в бой бесцельно, бережет солдат, и это поднимает боевой дух. Плюс еще поступили мобилизованные. Мобилизованные, конечно, не очень сильно подготовленные, тут ничего сделать российским инструкторам невозможно, но ими можно затыкать дыры, освобождая более подготовленные подразделения, которые тоже существуют, они есть, и они несут не очень большие потери. Поэтому я бы сказал, что сейчас пока ситуация выглядит как действительно как такой период позиционной войны, и, видимо, так это будет продолжаться. Мы строительством оборонительных сооружений, это происходит и в Белгородской области, это активно происходит и на аннексированных территориях. Это тоже фактор, который внутри страны разыгрывается, на самом деле, достаточно неглупо с точки зрения кремлевской пропаганды. В российском обществе, в российском менталитете вот этот комплекс осажденной крепости и страны, которая постоянно находится под ударом, очень силен. И сейчас Кремль отыгрывает эту ситуацию, что мы находимся теперь под ударом. Уже все забыли, кто начал войну. Сейчас уже это вот наша территория, мы, вот там, что же нам теперь делать? Мы должны отвечать. И это, в общем, делает войну более приемлемой для людей. Люди стали к этому привыкать. Поэтому, к сожалению, пока, я бы сказал, ситуация с точки зрения политического контроля для Владимира Путина выглядит достаточно стабильно, я бы так сказал.
Мнение главного редактора издания «Агентура.ру» Андрея Солдатова. Я уже упоминал, что петербургский муниципальный депутат Никита Юферев потребовал от Генеральной прокуратуры проверить на предмет дискредитации российской армии слова президента Владимира Путина, сказавшего, что в Украине идет война. По статьям о дискредитации и фейках про армию в России уже приговорены к наказаниям тысячи людей, говоривших, что Россия ведет против Украины именно войну, а не так называемую специальную военную операцию, как полагается говорить, согласно существующему сейчас в России законодательству. Никита Юферев не рассчитывает, что его обращение будет иметь для Путина юридические последствия, и отмечает, кстати, что Владимир Путин сказал правду, назвав войну войной.
Я получил письмо, что мое обращение зарегистрировано, в течение 30 дней должны ответить. Я, конечно, верю, что ответят, но как бы есть уже опыт направления подобных обращений по высшим должностным лицам, по Кириенко, по Миронову. По Кириенко мне ответили, что они провели экспертизу, и Кириенко ничего страшного не имел в виду. То есть он, конечно, назвал войну войной, но как-то так, по-доброму. А по Сергею Миронову мне ответил Центр Э о том, что они не станут рассматривать мое обращение, прям так и написали в бумаге, и попросили: уважаемый господин Юферев, не злоупотребляйте правом на обращение в органы. Ну вот что-то такое уже подобное мы, конечно, получим и по Владимиру Путину, потому что, понятно, никаких легальных последствий для него вот эта фраза про войну не будет иметь. То есть у меня есть шаблон депутатского письма, я просто вставляю туда фамилии преступников и совершенные им деяния, а юридическая часть одна и та же. И вот уже очень много людей попалось в мои сети, и, наконец-то, Владимир Путин. В данном случае у нас есть федеральный закон об распространении фейков о российской армии, есть закон о дискредитации. И я, как обычный гражданин, написал заявление о том, что вот кто-то нарушает эти законы. Я, кстати, сам имею штраф за дискредитацию и считаю, что это, вот этих законов быть в принципе не должно. Но если уж Сергей Миронов принимает как депутат эти законы, если Владимир Путин подписывает как президент эти законы, то они сами должны их исполнять, а не так, как вот нас всех штрафуют, нас объявляют иноагентами. Горинова посадили на 7 лет, Яшина посадили на кучу лет, Владимир Карамурза тоже непонятно, когда выйдет, и еще десятки и сотни заключенных, которые называют войну войной. А вот Владимир Путин выходит и просто говорит, да, война, да, вот надо закончить эту войну. Но он называет войну войной, и ничего ему за это не будет. И поэтому очень хорошо, что мы привлекаем внимание к этой проблеме, что вы СМИ привлекаете внимание к этой проблеме. Люди видят эту несправедливость и начинают задумываться над этим. Конечно, это настоящая война, и в данном случае Владимир Путин сказал правду, и надо вообще с уважением относиться людям, которые называют войну войной, находясь в России. Но Владимир Путин ведет эту войну, и из его слов эти слова, ну, это какое-то двойное лицемерие. Он запрещает нам называть войну войной, но сам это делает. Мне написали огромное количество слов поддержки, в том числе мои избиратели, люди, которых я лично знаю в нашем округе. И еще мои данные, контакты были слиты в телеграм-каналы, так называемые Z-паблики, с предложением возмущенным патриотам писать мне все, что они про меня думают. И вот они про меня вот сейчас все мне пишут, все названивают. Скоро, надеюсь, это успокоится. Людям нужна площадка для высказывания. Явно им негде высказываться. Не, волна хейта, она на самом деле очень маленькая. Она очень маленькая, но заметная, потому что она очень громкая. Но я лично считаю, что вот, по крайней мере, те люди, которые мне написали, те люди, которые мне позвонили, больше тех, кто противники войны. И вообще, если мы посмотрим на данные соцопросов, проведенные недавно в России, я не помню сейчас, к сожалению, социологическое агентство, там 45% поддерживают войну, примерно столько же против войны, но 94% респондентов в принципе отказались отвечать на вопрос, связанный с войной в Украине. И это очень высокий процент отказов. И связано это, скорее всего, с тем, что люди боятся разглашать свою позицию как раз-таки из-за статьи о дискредитации, из-за статьи о распространении фейков, поэтому люди молчат.
Это был петербургский муниципальный депутат Никита Юферев. 25 декабря западные христиане отпраздновали Рождество. Большинство православных христиан, как известно, отмечает этот праздник 7 января. На прошлой неделе украинские средства массовой информации, сославшись на данные социологических опросов, сообщили, что число украинцев, выступающих за перенос празднования Рождества на 25 декабря, увеличилось за последний год с 25 до 44%. Против выступают 31% украинцев, год назад их было 58%. Мой собеседник – священник Херсонской епархии Православной Церкви Украины Яков Кротов. Отец Яков, насколько, по-вашему, уместны разговоры в контексте, конечно же, нынешней войны о необходимости переноса празднования Рождества православными в Украине с 7 января на 25 декабря?
Разговоры о том, что Рождество надо праздновать 25 декабря, уместны всегда. Значение они имеют разное. Сегодня в Украине это разговоры не об Украинской православной церкви, а о православной церкви Украины, где есть официальное решение о том, что прихожане и священники могут перейти на новый стиль. Это абсолютно принципиальный вопрос. И вот почему. Дело в том, что Константинопольский патриархат, в который теперь входит Православная Церковь Украины, каноническая церковь, он служит по новому стилю. Это вопрос о том, чтобы быть в одной тональности с Константинопольским патриархатом. И вообще-то это вопрос о норме. Потому что церковь и вера не должны быть антикварными явлениями. Они должны жить, как все нормальные люди. Все нормальные люди в одной жизни по одному календарю, и во всех остальных тоже. А у нас выходит православные на работе по одному календарю, а в церкви по другому. Это ненормально. Точно так же, как на работе говорить по-русски, а в церкви по-церковно-славянски. Поэтому нормально в церкви по-русски, если это православная церковь Украины, украинцы пришли по-украински и так далее. Надо синхронизироваться. А вот Украинская православная церковь, она боится такой синхронизации, потому что она не независима, и реально она, конечно, под влиянием Кремля, к сожалению. Еще в 1922 году, когда Константинопольский патриарх перешел на новый стиль, патриарх Тихон тоже перешел на новый стиль, потому что он был человек европейского духа. И чекисты от него потребовали вернуться на старый стиль. Им нужна была церковь антикварная, винтажная, непонятная. И он был вынужден вернуться. Это был вопрос просто, расстрелять, не расстрелять. И не тебя, а вот твою паству. И он вернулся. И сегодня Кремль искусственно делает из православия такой вот потертый предмет. Не для реальной жизни с Богом и с людьми, а для того, чтобы стоять на полочке начальства и радовать его начальственный взгляд. Это ненормально.
Но сами вы, насколько я понимаю, празднуете Рождество именно 7 января.
Я праздную со своими общинниками, мы празднуем 7 января, это вообще мое решение как настоятеля, по одной очень простой причине. И я служу по-церковно-славянски, хотя иногда я часть молитв читаю по-украински. В знак солидарности с страдающими от войны украинцами, прежде всего. Ну, я священник Православной Церкви Украины, но я в Москве. И тут так, вокруг меня люди, которые празднуют 7 января. И мне принципиально важно, чтобы эти люди могли прийти в наш приход, в нашу общину 7 января и слушать привычную молитву, привычный календарь, чтобы внимание не отвлекалось на то, какого числа и какой язык, а на то, кто ты для Бога, принимаешь ли ты заповедь о любви в свое сердце, как ты ее осуществляешь. И так далее. Если бы я жил в Киеве, вот сейчас, вот или в Харькове, я бы, конечно, стал служить 25 декабря, это однозначно. Или в Париже. Можете пригласить меня в Париж или в Киев и проверить, буду служить 25 декабря.
Моим собеседником был священник Херсонской епархии Православной Церкви Украины Яков Кротов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шарогадский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов, а также наша новая платформа на базе хостинга YouTube, канал «Радио Свобода Лайв». И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».